Здравствуйте! В эфире «Ликбез на ДВ», в студии Ярослав Тавгень. «Ликбез на ДВ» — это общеобразовательный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым берем в фокус одну какую-то тему и объясняем ее так, чтобы даже человек, незнакомый изначально с этой концепцией, уже начал ее понимать. Привет, Фуад!
Привет!
Раньше было все понятно. IPO так IPO. Компания выпускает акции на биржу. А в последнее время стало модным какое-то такое слово «SPAC». Вот есть IPO, а есть SPAC. И зачастую читаешь, компания вышла IPO, слившись со SPAC-ом. И не понимаешь вообще, о чем идет речь. Шпак, не шпак. Расскажи, что такое SPAC?
На самом деле, да, я когда только-только начал слышать этот термин, признаюсь, за 20 лет на рынке, даже больше, чем 20, я ни разу не знал, не видел, не слышал, не знал об этом, не читал, хотя процессу много-много лет, да, SPAC, собственно, как в форме выхода на биржу, но он не был столь популярным. Бум! Произошел в 2020 году, очень много компаний вышло на биржу вот через этот SPAC. Что это такое? Что это такое? Ну, вроде бы все очень просто. На самом деле это очень юридический такой термин, что ли, процесс. Обычным инвесторам не видна вся вот такая закулисная часть. Разницу между бумагой, которая вышла на IPO через вот классическое IPO или через SPAC, ну, пишется SPAC, да, английскими буквами, латинскими буквами, не узнаете вы эту разницу, не увидите, не поймете, но Special Purpose Acquisition Company, вот SPAC расшифровывается именно так, это такая, я упрощу еще больше, упрощу, такая форма, когда есть компания, она временная, она действительно временная. Может быть, она и создана была как временная, но не обязательно. Возможно, эта компания уже существовала. Она знала, что, может быть, приобретет какие-то другие компании, а не будет функционировать как не знаю, юридическое лицо, чьи акции торгуются, кто производит что-то, предлагает услуги, продает. То есть такой инвестфонд закрытый. Так вот, этот SPAC, собственно, это юрлицо, уже котирующаяся на бирже, вышедшая на биржу, имеющая акции, собирает деньги с инвесторов, у инвесторов, и обещает им вложиться в какой-то интересный проект. Эти деньги могут лежать в этой компании, в этом юрлице, временном юрлице, не более 2 лет. За 2 года компания, менеджеры компании находят объект слияния, назовем это так, или уже знают заранее об объекте слияния и готовятся к тому, что вот все документы, due diligence так называемые, все процедуры будут пройдены и будет куплена некая интересная компания. Теперь вопрос, почему делается именно так? Разные могут быть причины. Одна из причин – это нежелание идти на IPO ввиду сроков, например. Там долго, там год-два нужно готовить документы. Ну вот мы много раз говорили, какая-то компания готовится к IPO, и это длилось месяцами. Или проблемой может стать, ну, допустим, плата. Эти инвестбанкиры с Уолл-стрит, они не за бесплатно работают, Goldman Sachs, Merrill Lynch, у любого нормального IPO несколько андеррайтеров. Андеррайтеры – это компании, которые выводят компанию на IPO, ну, то есть организовывают это IPO во всех смыслах, и продажа, и due diligence так называемый. Там целый пул компаний зачастую, порой, когда крупные IPO. Так вот, нежелание платить дорого, много каким-то третьим лицам, а так по-быстрому, полегче, со сроками небольшими выйти на биржу. И вот SPAC, собственно, это тот формат, который помогает компании обойти, ну, где-то регуляцию более жесткую, где-то получить цену более адекватную, может быть, в SPAC, потому что все известно, быстрее это сделать. Придумали, как я сказал, давно, в 2005 были несколько SPAC-ов, SPAC-размещений было, в 2009 было всего одно размещение ввиду кризиса, видимо, и вот настоящий бум пришелся на 2020 год. Просто огромное количество. Сейчас я точную цифру скажу, и вы увидите, насколько это стало популярно. 2020 год, 95 IPO прошло через SPAC, и объем 34 миллиарда, я надеюсь, да? Да, миллиарда, потому что не может быть миллионов, миллиарда долларов, почти 35 собрано через SPAC. Вот, вот так. Хотя еще в 16-м было всего 13 IPO через SPAC и на сумму 13 миллиардов.
Слушай, а теперь объясни, что тут не так. Получается какая-то странная вещь. Создается временная какая-то левая полочная фирма, там, не знаю, танкисты и партнеры. Эта левая фирма выходит на биржу, ее пускают на биржу, да, то есть никто ее там, никто ничего не заподозрил, и она обещает в течение 2 лет инвестировать в какую-то компанию. Как такое вообще может происходить?
Вопросов и у меня немало к этой процедуре, потому что, как вы знаете, SPAC, он поэтому и вызывает так много вопросов. Что тут не так? А почему? А что, так можно было, да? Первый вопрос, который приходит на ум, в голову компаниям, которые вышли на IPO. Разве так можно было? Почти бесплатно за небольшую плату, допустим, организатору выйти на SPAC. Но вот смотрите, насчет... Давайте пример. Давайте приведу вот прям четкий пример, свежий. Правда, SPAC, по-моему, еще не было. Pioneer компания. Это платежная система, по сути. Очень многие интернет-магазины через нее, да, оплату производят. Очень много людей пользуются услугами Pioneer. Но это что-то вроде, я не знаю, точно не могу сказать, насколько это похоже на... PayPal, TransferWise, Visa, MasterCard, но это вот из этой серии. Такой финтех, да, финтех, платежная система, оплата и так далее. Но, чтобы не ошибиться, не буду точно называть прям узкую сферу. Так вот, уже есть компания, которая называется FTAC Olympus Acquisition Corporation. Вот давайте пробьем ее тикер, да, FTAC. Я сейчас прям финвиз вбиваю, чтобы показать, что действительно такая компания есть. И она котируется, сейчас я точно скажу, она котируется с уже не первый месяц. Да? Вот, например, финвиз нам говорит, что FTAC, вот прям сейчас, Olympus Acquisition в ток, котируется на NASDAQ, с осени прошлого года, вот здесь написано, Shell Companies, да, в США, финансовый сектор, и пока особо деятельность, тут Finviz никаких цифр не приводит, сколько у нее там, допустим, sales, income, продажи, прибыль, рентабельность, есть только транзакции, вот институционалы вошли в эту бумагу, на 369% увеличилось владение институциональных инвесторов, транзакции, то есть входят, допустим, хедж-фонды в эту компанию, потому что знают, что она скоро сделает приобретение и купит этот Pioneer. Что дальше происходит? Вот она, даже в феврале, 6 февраля была создана, 2020 года, не 2021, ну почти год назад. У нее 2 года, чтобы сделать приобретение. Дальше она объединяется с Pioneer, вот этой Pioneer, да, ну, должно это произойти, или уже вот произошло, по-моему, должно произойти, ну, вот скоро, да, скоро. Ну, опять могу ошибаться, ну, вроде тикер пока в ток, я не видел тикера Pioneer. Дальше, после слияния в ток, этот Olympus Acquisition Corporation, так называемый, да, классический SPAC, так скажем, отказывается, да, ну, то есть он не существует, уже прекращает существование, и... Название меняется на Pioneer Global. Причем заранее известно все это. Вот здесь в какой-то презентации даже это все есть. И все произошло. Весь процесс мы завершили. Появился SPAC, собрал денег. У него была цель слияния такого, назовем это слиянием. И они слились. Инвесторы получили Pioneer в свой актив. Pioneer, да, так правильно? В свой актив. В так самоликвидировался, исчез. Остался Pioneer внутри. И теперь акции вот этого втока, вток на самом деле, вток Olympus Acquisition Corp являются автоматически акциями Pioneer. Все, вот так. Pioneer сделал это быстро, быстрее.
Если вы хотите зарабатывать деньги как на радостных рынках, так и на медвежьих рынках и даже на флете, то можете воспользоваться услугами Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы умную и диверсифицированную стратегию вы не придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности.
Ну, например, часто сравнивают это с другими видами, назовем там, слияний. Вы знаете, что компания может стать публичной, ну, разными методами, и не обязательно публичной, ну, вообще получить финансирование. Да? Вот давайте я назову несколько методов, а потом мы поговорим о разнице. Есть SPAC, так называемый, есть IPO, на котором, как я говорил, андеррайтеры, банки участвуют. Есть корпоративные слияния и поглощения, M&A, так называемый, классический тоже. Есть всякие поглощения через leverage, да, как это по-русски даже сказать, ну, то есть на заемные средства, вот, на заемные средства, и есть прямой листинг. Это вид IPO, когда без банкиров. Компания сразу, ну, то есть без оценки банкиров. Конечно, там и регуляторы, и консультанты работают плотно. Например, компания Spotify, она выходила через прямой листинг. А Spotify ни разу не финансисты. Это шведы, которые всю жизнь занимались музыкой, стримингом. Откуда им знать, как что делается? Да, они могут нанять одного специалиста, но этого мало. Это огромная компания, многомиллиардная капитализация. И вот они, единственное, от чего отказались, консультанты у них были, конечно, все это как надо, как требует регулятор, проходило через регистрацию, проспект эмиссии и так далее. Но не было банкиров, которые называли диапазон ценовой, что вот, так сказать, Spotify будет котироваться между 30 и там, $50 диапазон, и они не звонили, не продавали своим клиентам, не набирали, так сказать, заявки, да, книгу, как она называется, ну, подписку, книгу подписок, вот по-русски, book order, книгу подписок, а сразу Spotify вышел на биржу, и первая цена, первые торги, первая оценка была дана уже на бирже. Считается, что рынок точнее, что ли, оценит, да, считается. Что я могу сказать? Да, интересный метод, но как бы совсем без цифр тоже неправильно. А с другой стороны, ну, мы видели все эти IPO, которые банкиры оценивают. Там всегда в первый день торгов там плюс 20, плюс 40, плюс 50, плюс 60%. Я даже начал думать, ребят, банкиры, вы что там, сильно ошиблись с оценкой рынка? Ваша задача собрать на IPO как можно больше денег. То есть нормальная классическая IPO – это когда инвестбанкиры понимают, что некий объект Spotify может стоить 100 миллиардов. Так как у них миллиард акций, значит, одна акция уйдет по 100. Но можно и по 120. И поэтому они примерно говорят 100-120. Но если вдруг в первый день торгов после IPO вы инвесторам продали по 100, и после IPO бумага открывается на рынке или доходит до $200 в тот же день, у меня вопрос к банкирам. Ребят, вы недооценили компанию в два раза. Как так? Компания недополучила, потому что на вторичных торгах рост стоимости акций говорит о том, что инвесторы верят в нее, но компания от этого ничего не получает. Компания уже в IPO собрала денег, а последующий рост на вторичных торгах компании ничего не приносит экстра денег. Поэтому банкирам надо было посерьезнее отнестись, что ли, лучше оценить. То есть, если бы это был один случай, два, я бы сказал, ну, бывает. Кто знал, что спрос такой? Но зачастую просто каждое IPO известное, громкое, оно улетает на рынке в первый же день торгов и дальше удваивается, утраивается. Ну, много случаев было. Хотя есть и биотехи, которые проваливают IPO. Так что вот такая вот, так скажем, такой список возможностей выхода компании на биржу разный. Получение даже финансирования, потому что M&A это не выход на биржу, но SPAC самый такой свежий, самый модный, самый простой способ сделать это. И, конечно же, подводных камней тут много.
А вот смотри, эти спаки как? Они создаются каждый под конкретную компанию? Или же это происходит так, что сейчас на бирже плавает много бесхозных спаков, которые ищут, с какой бы им компанией вот так вот в экстазе слиться?
Ну, я так скажу. Я, конечно, не работал в инвестбанке, не работаю в инвестбанке, который проводит спак, не являюсь даже держателем каких-то акций, хотя у меня есть Никола, чему я не очень рад. И я узнал о том, что они вышли через спак недавно, относительно уже после бума спаков. А остальные спаки, я посмотрел все тикеры 2020 года, там ничего интересного не было. То есть у меня нет таких акций. Но я употребил бы такое слово, как «зачастую». Вот, мне кажется, оно больше подходит. Опять же, я не могу точно сказать, прям все ли спаки заранее известны. Тут, понимаете, не сильно регулируется все это, не сильно понятно, что, как и кто. Это прям такая свежая, модная тема. Прям Уолл-стрит горит этим. И очень много известных людей, кстати, под SPAC инвестировали. То есть очень много людей, скорее всего, к ним, ну, как сказать, обратились, заранее зная, какую компанию скупят в SPAC-е, и получили у них в том числе финансирование в этот SPAC. Так что, мне кажется, зачастую точно известно, кого они хотят под себя подмять через M&A, так называемый спаковский. Но, вероятно, допускаю, что может быть и так, что спаки создаются, но каких-то конкретных намерений нет. Просто группа людей, хитрых инвесторов, разбирающихся в разных венчурных инвестициях, в технологиях, в инвестировании, создав, пытается найти объект для поглощения, находит его, у них на это 2 года. Вот как-то так.
А в чем тогда выгода все-таки? Потому что ты сказал, что компания может не проходить все эти бюрократические биржевые процедуры. Но все эти процедуры должен проходить SPAC, который выходит на биржу и потом уже сольется с компанией. Какая разница, собственно?
Очень хороший вопрос. Я тоже об этом думал, что если можно вывести SPAC на биржу, то можно вывести и Николу. Возможно, мы чего-то не знаем, в том смысле, что, возможно, Никола не прошла бы классический листинг. Но, здесь есть очень важный момент. Сроки, как я вначале сказал. Вот смотрите, SPAC. 4-6 месяцев где-то уходит на SPAC. IPO. 12-18 месяцев, иногда и больше, может быть, если проблемы какие-то. Как вот WeWork, да, пытался и уже второй год пошел. И они решили уйти через SPAC. Дальше, корпоративное слияние, M&A так называемое, слияние поглощения, 5-9 месяцев. Ну, все равно больше, чем SPAC. Там buyout, выкуп, да, и так далее, 6 месяцев. Прямой листинг. Не отличается от IPO, потому что, ну, это тот же IPO, просто сразу на бирже цена, и нет диапазона, и банкиры делают то же самое, просто не дают, видимо, оценку, а напрямую продажи идут через биржу. Дальше, расходы, да, ну, так называемые fees, косты, любят говорить сейчас. SPAC, ну, они, конечно, не самые низкие, как, скажем, при слияниях и поглощениях, где только юридическое сопровождение, насколько я понимаю, ну и все. Но они ниже, чем при IPO. Потому что IPO имеет самые высокие косты, самые высокие издержки для выхода на биржу. Прямой листинг меньше имеет расходов. Ну, тоже высокая, конечно, по сравнению с банковскими вот этими слияниями, но ниже, чем IPO, которое организовали классические вот банки. Так что SPAC выигрывает в сроках, очень сильно выигрывает, в 3 раза порой, да, если взять даже в 4 месяца и 18 месяцев. Выигрывает в ценах, ну, то есть в расходах. Дальше, что еще можно сказать? Контроль тоже высокий может остаться в руках у акционеров, которые хотят держать контроль, да. Тут очень важный тоже вопрос. Ну, основатели, я имею в виду. Дальше, всякие условия сделок очень, ну, как это слово назвать, русское слово, динамичный, flexible, да, очень гибкие. И в нормальном IPO это не так. В слияниях тоже так, средненько. А тут все зависит от того, как вы все это распишете и напишете, я так понимаю. А вот due diligence, собственно, период вот этот. Тоже, как напишите, так и будет. Да, у вас есть ограничения, там, 2 года, но все же. И что я могу сказать? Для каких-то конкретных ситуаций SPAC идеально подходит. Если у вас нет времени, если у вас там вы не хотите нести большие расходы. Да, и самое главное, точность цены, оценка, да, или valuation, как говорят, да. Точность, оценка более высокая как раз на SPAC-е. Потому что заранее договоренная цена, вы точно знаете, рынок вам там не помеха, не рынок определяет там цену. Хотя рыночная оценка, она более точная. Вот с банкирами все сложно, как я сказал. Они могут ошибиться, недооценить, переоценить еще хорошо. Недооценить. Вы можете на IPO собрать в 2 раза меньше, чем могли бы собрать в каких-то других формах. А с прямым листингом лучше, намного лучше, потому что, ну, ребят, вот вам рынок, огромная толпа. Если она считает, что корпорация должна стоить 100 миллиардов, она за нее заплатит 100 миллиардов. Если она не считает, ну, будет меньше, да, или больше. Но банкиры тут никакой роли не играют. Их оценка, их аналитические модели, всякие ценообразования, они не участвуют в этом процессе напрямую, и даже, может быть, рекомендаций никаких нет. Все, есть IPO, есть первая цена на бирже, сидим, ждем. Что скажет рынок? Сколько должен стоить, допустим, Spotify? А в SPAC-е не совсем так. В SPAC-е все-таки кто-то решает, ну, заранее решает, никакой лотереи и так далее. То есть, вот, как видишь, очень много, как сказать, очень много разных аспектов, моментов, нюансов, которые некоторые выигрывают от размещения через стандартное IPO, в некоторых случаях выгодно делать прямой листинг, а где-то выигрывает SPAC. И я резюмирую, речь идет о сроках и о издержках. Ну и плюс как бонус о точности цены.
Получается, что у SPAC-ов есть кое-что общего с нелюбимыми тобой криптовалютами, потому что и те, и другие направлены на то, чтобы устранить из процесса банки.
Я бы не сказал, что это прям намеренное устранение из процесса банков. Ну вот, например, смотрите, WeWork сейчас выходит через компанию BowX. Вот я только что увидел как раз, мы сейчас записываем с тобой подкаст по поводу SPAC-ов, и Bloomberg показывает, как WeWork выйдет на биржу через BowX. Правда, цифры тут тоже были опубликованы, я хотел сфотографировать, но не успел, с телевизора прямо у меня всегда, как знают наши слушатели, 24 часа в день играет, показывает Bloomberg, иногда CNBC. Так вот, я не думаю, что банкиров прям вот целенаправленно с рынка, так сказать, пытаются выжать, но как побочка, да, банкиры потеряют какую-то часть бизнеса, немалую, кстати. Ну, M&A тоже очень хороший кусок пирога для инвестбанков. А я думаю, что IPO в год, вон в прошлом году сколько было IPO? 470 или сколько? Очень много было IPO. Рекорд тоже был и по IPO, и по SPAC-ам. Из этих 470, ну, как мы только что узнали, да, я назвал цифры, 95 были SPAC-овские, да. Остальное было обычное IPO или прямое IPO. Так вот, да, я думаю, что банки потеряют какую-то часть, но мне кажется, это не то чтобы прям существенно или серьезная цель. Но все-таки не исключаю, что SPAC, как ты сказал, да, похоже на то, что ты сказал, SPAC — это такой процесс, который был образован, что ли, ввиду желания каких-то игроков сделать рынок более либеральным, сделать рынок менее зависимым от каких-то групп, децентрализованным. Но SPAC появился в 2005 году как минимум. Так что процессы тут с теми, что ты привел, да, биткоин и так далее, совсем не одинаковые. То есть это очень давно появилось, возможно, тогда цели были другие, сейчас их стали использовать с иными целями. Но да, я соглашусь, что где-то это немножко либерализует. Но опять же, не забывайте, регуляция, она не спит. После Николы, кстати, знаешь шутку, мы сейчас с тобой говорили об NFT-токенах, и, может, даже я об этой шутке рассказывал в эфире, но NFT-токен, этот JPEG-файл, который был продан через, да, токены за 69 миллионов долларов, это не самый дорогой JPEG, не самое дорогое изображение проданное. А знаешь, какое самое дорогое?
Какое?
Самое дорогое изображение, когда-либо проданное людям, публике, это видео грузовика Никола, который мчится с горы вниз, а нам показывают, что это горизонтальное движение и что это собственный двигатель Никола развивает такую скорость. Вот такая шутка миллениалов, ребят с Reddit, скорее всего, что нам уже однажды продали продукт, который не выглядит, ну, неважно, как он выглядит, нам уже однажды продали визуальный продукт, типа картинки или видео под видом IPO SPAC'а Николы за бешеные деньги, а потом акции рухнули. Между прочим, Никола в цене доходила, вот когда я продавал, у нас был, по-моему, эфир на эту тему, я продавал Никола, вот сейчас я снова купил, да, уже внизу, дешево, ну как, относительно дешево, она еще ниже ушла. Я тогда продал, по-моему, по 73. Она доходила на премаркете 89. Сейчас стоит $13. Акция Николы. Так вот, шутка, это шутка с долей правды, или в ней доля шутки как раз наоборот, о том, что NFT-токен, проданный за NFT-токены JPEG-файл, как его звали? Бипли, да. Диджитал-художника Бипли не самый визуальный, так сказать, диджитал-продукт, который нам, так сказать, показали и продали под видом грузовика, который мчится по горизонтальной плоскости на огромной бешеной скорости, нам продали грузовик, который все-таки с горы спускается с такой скоростью. Это все-таки разные вещи. И мы купились на эту картинку, как гласит эта шутка, и купили акции Николы. Ну, не я, а кто-то купил. Я не помню, почем я брал, но я вот продал хорошо. Я даже думал, вау, неужели это вообще возможно? Как ребята с Reddit вот так вот зайти в бумагу и через пару дней выкинуть акции на пике. After Hours и Premarket я не считаю, но 73, по-моему, цена моей продажи была действительно хорошим пиком, и с тех пор мы только падали. Так что, да, SPAC — это модно, это что-то новое, но регуляторы, вероятно, регуляторы в один прекрасный день скажут, что, ребята, хватит. Мы видели Николу, немножко такой, да, не самый успешный случай, удачный, так скажем, кейс, да, выход на биржу. А мы видели еще что-то, и вообще тут, ребят, как грибы вы растете, эти спаки появляются как грибы, а компании нашли хорошую лазейку, и давайте-ка мы немножечко ужесточим регуляцию. Я не удивлюсь, если такое произойдет. Вот сейчас WeWork, Pioneer, названы эти две крупные компании, эти IPO, эти SPAC IPO покажут нам, как этот процесс идет, появились ли проблемы, как инвесторы реагируют на это. Кто знает, может в будущем как раз компании будут отказываться от IPO через банки, инвестбанки, через прямого листинга, ну, отказываться от IPO прямым способом, да, прямой листинг, и уходить конкретно через SPAC.
Какие еще известные IPO произошли путем SPAC?
Сейчас я открою картинку, у меня тут был как-то... Да, вот я открыл. Ну, я тикеры назову, конечно, компании наизусть, их название я не могу произнести, но я не знаю. Вот есть DraftKings, так, по-моему, мессенджер для геймеров, и Никола. Это два самых крупных спака. Никола, размещение 19 миллиардов. Ну, на тот момент сейчас он не стоит 19. DraftKings, по-моему, недавно было 10 миллиардов. Дальше. Из тикеров, ну, я опять же тикер назову. VRT, PAE, ну, это не улица в Таллине, это тикер компании. IGIC, дальше LPRO, VVNT, ну это скорее NASDAQ-овские размещения, IMTX, что еще, GDYN, видите, навряд ли наши слушатели знают эти компании, но я не знаю точно, METX, да, METX, скорее всего такие мелкие какие-то компании, которые были бы серьезными крупными, ушли бы через прямой IPO. И вот два гиганта, Никола, DraftKings, почти 20 и 10 миллиардов, и следующими идут VVNT, VRT и LPRO. Вот все. Остальные помельче, намного мельче. Это 2020 год, и объем размещений, кстати, эта таблица, наверное, более свежая, там уже 40 миллиардов примерно, 40 миллиардов весь этот пирог всех этих размещений, из них половина Никола.
И последний вопрос. Как нам стоит реагировать, вот когда мы видим, компания X проводит IPO с помощью SPAC?
Как реагировать? Я сам не знаю, как реагировать. Хороший вопрос. Процесс новый. Подводных камней полным-полно. Регуляторы пока, видимо, не решили что-либо с этим делать. Потому что, знаете, бум, взял и появился, да? Непонятно, к добру, не к добру. Будут дальше проблемы возникать, инвесторы будут страдать, не будут. Все-таки регуляторы имеют основную цель, да, защита инвесторов, их основная задача. Так что неизвестно, насколько вообще существуют четкие какие-то стандарты, четкие правила поведения при СПАКе, типа надо брать, да, неизвестно. Пока мы имеем три громких названия, ну, про драфт там Kings я не знаю, а Никола не очень. Ну, опять же, SPAC тут может быть ни при чем, ни разу. Вполне возможно, что через IPO то же самое бы получилось. Я не знаю. Регуляторы обратили бы на это внимание. Например, General Motors не обратил внимания на это. Они заключили на 2 миллиарда контракт с Николой, а потом произошло то, что произошло. То есть автомобилестроитель, компания-автомобилестроитель, General Motors, имея огромную экспертизу, опыт в автомобилестроении, заключила с Никола контракт, который предполагал там размещение производственных мощностей и так далее. Я уже не помню тонкости, подробности в контракте, но они даже не обратили внимания, неужели они не садились в эту машину, не катались на ней, не увидели скорость или просто закрыли на это глаза. Ребят, ну вы же сами производите автомобили, и грузовики, и легковушки, и все что угодно, и электромобили собираетесь. Так что не факт, что регуляторы бы увидели что-то, что не так. Опять же, мы говорим о том случае, судебном иске, который был подан компанией, кстати, хедж-фондом, шортившим компанию Никола. Это они утверждают, что картинка, так сказать, да, не совсем корректная. Никола говорит, что мы и не говорили, что это плоскость горизонтальная. У нас просто была картинка с движущимся грузовиком. Я, конечно, хотел бы верить, что все закончится хорошо, Никола создаст классные автомобили, качественные, действительно, со скоростью, которая была на этом JPEG-файле, ну, не JPEG-файле, там невозможно скорость увидеть, на этом изображении, гифка была это или видео было, скорее всего, качественное видео в 4К снятое, да. Дай бог, чтобы это было просто временно, ну, типа, выдавали желаемое за реальность. Захотели красивую обертку, нарисовали, но вот как-то хедж-фонд, кто-то хитрый из индустрии хедж-фондов, с Уолл-стрит, обратил на это внимание и свалил акции. И правильно, кстати, сделал. Рынок — это не то место, где нельзя шортить и надо только покупать, инвестировать, типа to the moon. Рынок — это то место, где оценка компании должна быть справедливой, где оценка компаний должна быть максимально отражающей реалии. Конечно же, спрос и предложение, но этот спрос и предложение должен опираться на реалии, да, на точную информацию, не на заблуждения какие-то. И рынок, огромная толпа, рынок он сам решит, сколько должен стоить, да, Никола или какой-нибудь другой проект. Так что шортить, играть на понижение, подавать в суд, пытаясь достучаться, добиться правды, да, это не то чтобы нормально, это очень даже правильно. Я почему об этом говорю? Потому что в последнее время мы знаем очень много процессов со стороны этих вот ребят, To The Moon, Reddit, они считают, что шорт это плохо, что хедж-фонды только вредят, они банкротят наши любимые компании, например, GameStop это любимая компания, наверное, всего Reddit, они в игры играют, это же геймеры, это ребята, это молодые ребята, которые продолжают играть в игры, да, это их любимое детище, им не понравилось. Кто-то выступил случайным организатором. Так что пока неизвестно, насколько SPAC — это плохой пузырь, такой непозитивный. Пока неизвестно, чем это вообще закончится. Никола — это просто пример. Да, по SPAC-у ушли, упали, и не факт, что SPAC виноват. Посмотрим. WeWork и Pioneer. Чем это закончится, мы узнаем. И регуляторы тоже, конечно же, следят внимательно за всем этим. Я бы просто рекомендовал хотя бы изучить, прежде чем купить акции на IPO, ну, так называемом IPO, прежде чем купить акции на бирже после выхода на биржу, не IPO, нет, ошибся, после выхода на биржу, причем купить, просто поинтересуйтесь, SPAC или не SPAC, ну, хотя бы просто знать, чтобы, если завтра что-то пойдет не так, ну, у вас уже будет, по крайней мере, опыт. Интересно все это. И не только нам, но и регуляторам, но и тем, кто организовывает всякие спаки. Я уверен, огромная индустрия будет, которая будет этим заниматься. Юристы, всякие компании или люди, которые как сказать правильно, упаковывают вот эти спаки, подбирают под них компании для слияния, поглощаемые. Так что все это очень интересно. Мне кажется, интересно, особенно для юристов, которые в этой индустрии работают. Там нюансов юридических очень много. Так что посмотрим, чем это закончится.
Это все очень интересно, особенно для юристов. Именно этой фразой мы закончим сегодняшний выпуск Ликбеза, где мы углубились в такое не очень новое, но зато очень популярное сегодня явление, как выход на IPO с помощью SPAC. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.